Так, мы с вами последний вопрос рассматривали в плане общего обзора понятия греха. И я просто сейчас вам в отношении особой этой темы о родовом грехе, который как-то обычно не рассматривается в курсах, еще раз напомню, просто кое-что зачитаю, вам же ясно, что это такое. Вот один из наших богословов дореволюционных, Кремлевский, писал: «Церковь осуждает как тех, которые выводят все грехи из наследственного принудительного влечения, то есть которые считают, а куда денешься, я таким родился». Кстати, с такими вопросами подходят. Подходят, да, и причем по вопросам очень такого серьезного нравственного характера. А что, меня Бог таким сотворил? Да. Ну, приходится отвечать, ну да, если тебя Бог сотворил с наклонностью к воровству, то, значит, это все и нормально, воруй. Да, хорошо, что эта мамаша, так сказать, поняла, о чем тут речь и что нужно отвечать. Так вот, церковь осуждает, как кто выводит все грехи из наследственного принудительного влечения, так и тех, которые отвергают определяющее влияние природного расстройства на происхождение всех грехов. То есть, видите, стоит между тем и другим. Нельзя полагать, что мы рабы наследственности, но нельзя и отвергать того, что наследственность имеет действительно существенное значение в нашей жизни. Вот. И еще раз хочу опять-таки подчеркнуть, порочные или укоризненные страсти, то есть греховные страсти, это не новые свойства, вы слышите, которые мы наследуем, это не новые свойства, которые вдруг у человека возникают, нет, а это лишь болезненные выражения наших естественных свойств, без порочных страстей. Друзья мои, я прошу вас, запомните, пожалуйста, разницу между непорочными, беспорочными или негреховными страстями и греховными. Слово «страсть», вот только что, сейчас я говорил на первом курсе, говорил, слово «страсть» имеет два значения, и нельзя смешивать их между собой. Одно дело, когда мы говорим о страсти и подразумеваем здесь что-то дурное, греховное, нехорошее, то есть, когда оцениваем это понятие с точки зрения нравственной. И другое дело, совсем другое дело, когда под страстями мы разумеем то, что приносит страдания, боль, например, или то, без чего мы не можем существовать, без пищи, без питья, без одежды, которая нас ограждала бы от холода или защищала от жары. Вот так. Это разные вещи. Так вот, в человеке есть беспорочные, негреховные страсти. Так вот, греховные-то возникают как раз на почве болезненного, то есть ненормального употребления или я бы сказал, удовлетворения вот этих непорочных, негреховных страстей. Одно дело есть брак, и другое дело распутство. Совершенно разные вещи. Если первое – это непорочное, нормальное, сам Господь, который благословил, ничего нет худого, то второе – распутство. Это есть преступление, которым человек губит себя. Как апостол пишет, «Облудящий во свое тело согрешает, сам себя наказывает». Вот это нужно, друзья мои, тоже понимать. Это то, что я, так сказать, просто напоминаю вам. Еще один момент, который то, что родовая вот эта или наследственная поврежденность, она особенно действенна в 3-4 поколениях. Ну, как говорит, по крайней мере, Ветхий Завет. Вот эта вот патологическая предрасположенность к каким-либо страстям. Особенно ощутимо она действует. Вот. И если она не истребляется, не излечивается достойной жизнью этих поколений, то она может приобрести их устойчивый характер и стать характеристикой рода. как таковой. Это надо иметь в виду. Все хотят иметь хороших, нравственно чистых детей. Вот он закон. Надо это знать. Вот. Надо знать. Что значит, это особенно действует. И поэтому очень важно воспитывать детей. Детей в том, чтобы они боролись с этими, когда мы видим, этими предрасположенностями. Боролись. Потому что таким образом они и себе принесут пользу, и своим уже детям. Вот. В псалме в одном очень хорошие есть слова. «Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов их, и грех матери его да не изгладится». Видите, как сурово предупреждает. Вот. Сурово предупреждает о том, с чем человек не борется. Вот эти вещи, так сказать, нужно иметь в виду. И я вам зачитывал Макария Египетского, помню уже в конце самой лекции, который говорит сразу о трех видах греха, о личном и о тех двух других, которые грехом-то назвать бы нельзя, потому что, по существу, это не грех. Еще раз вам повторяю, грехом является акт личности, а там мы говорим о первородном повреждении и родовом повреждении, которое является только болезненной наследственностью, но никак не личным грехом. Это надо иметь в виду. Я делаю вывод, друзья мои. Итак, в чем же принципиальное отличие понимания христианского, когда мы говорим о грехе, от нехристианского? Или лучше я бы сказал уже иначе. Сейчас в наше время, увы, приходится говорить иначе. Православного понимания греха от неправославного. В чем? Напоминаю вам. Неправославное понимание, которое присуще язычеству, ветхозаветному иудейству, современному католицизму и протестантизму, заключается в том, что грехом называется нарушение той заповеди, которую Бог, вот там он, видите, дал нам. И я нарушаю ее. Это, вот это понимание называется юридическим или правовым. Рассматриваются заповеди как нечто внешнее по отношению к человеку, как закон государственный. И отсюда вывод делается соответствующий. Для нас это очень важно, друзья мои. Вывод какой? Естественно, когда я нарушаю закон, я подпадаю под его действие. Действие этого закона. Я нарушил Божий закон, я подпадаю под его действие. Гнев Божий, наказание Божие и так далее. О чем говорит православие? Пожалуйста, это усвойте. Грехом называется... Грехом называется любое деяние человека, которым он вредит своей душе и своему телу, то есть себе. Слышите? Себе. Потому что наше тело, наша душа, человек сам по себе, как и вся природа, есть ничто иное, как осуществление божественных энергий. Ну, я сейчас вот на первом курсе читал лекцию об этом, и вам это, может быть, не совсем понятно, может, еще. Но одним словом, что наша природа – это не есть что-то чуждое, отдельное от Бога, а это есть нечто иное, как реализация божественных энергий. Почему Григорий Палама, святитель, говорит, что Бог есть и называется природой всего существующего. Наша природа, вот мы, люди – это есть нечто иное, как реализация божественных энергий, осуществление их. Вот в каком смысле мы часто говорим, что мы нарушаем заповеди Божии. Грех есть нарушение заповедей Божиих. Повторяю еще раз. Православное понимание к чему сводится? К тому, что греха. Что каждым грехом я себя калечу. Себя, свою природу, природа, которая является осуществлением божественных энергий. Себя, себе приношу я вред. А Бог только предупреждает меня, умоляет меня, дает вот эти нормы правильной жизни. Человек, вот как надо, веди себя вот так, не делай вот так. Как любвеобильная мать, как любвеобильный отец предупреждают только. Это мы называем заповедями. Слышите, что заповедь называем? Вот эти вот исполненные любви, слова Божии по отношению к человеку. Человек, не убивай, не грабь, не обманывай, не лукавь. Ты себя наказываешь этим. Слышите? Себя. Вот чем отличается православное понимание от юридического, вот этого внешнего. А себя наказывая, я понимаю, если я буду себя резать, ходить по гвоздям, которые кверху, то со мной, может быть, многие вещи. Может быть, просто волдыри там или какие-то язвы страшные на моих подошвах, а могу получить и заражение крови, а может быть, неизвестно, на что у меня там, куда ударит это заражение, что у меня заболит, какой орган или какая болезнь возникнет. Мы этого не знаем, знаем другое. Что касается рану, которую я наношу себе, так, это рана, она приносит мне вред, и Бог, будучи любовью, предупреждает меня от этого. Это предупреждение и есть заповеди Божьи. Вот, оказывается, чем не является. Вот в этом различие, отличие. Потому что мы же не забудьте, что мы с вами не догматическим богословием занимаемся, а апологетикой. И поэтому я вам и показываю, чем христианство отличается от нехристианства. Лучше сказать, православие от неправославия, в том числе и ино даже славия. Из этого проистекают, кстати, очень серьезные вещи, о чем мы говорим. Поскольку вот это юридическое или правовое понимание греха, оно привело к неправильному пониманию жертвы вообще и жертвы Христовой в частности, к неправильному пониманию учения о Христе как таковом, о спасении как таковом, принесенном Христом. Но об этом мы с вами вот и поговорим. Сейчас я немножко так поговорю о вещах, которые кажутся очевидны, но как вдруг неожиданно я был удивлен, да, и просто неожиданно был удивлен, неожиданно, оказывается, вдруг настаивают на удивительных вещах. Речь идет вот о чем. Для нас очень важно же понять, чем отличается, что сделал Христос. Вот в проповедях говорят, Он нас спас от греха, а то еще такие вещи говорят, от греха, проклятия и смерти. Когда я слышу слово проклятие, меня прямо сжимает. Оказывается, Бог-то кто такой? Я думал, что Он любовь, а оказывается, мне страшно становится даже. Но вопрос такой, что же сделал Христос? Хоть от смерти все умирают, от греха все грешат. От проклятий вообще не понимаю, что это такое. То есть понимаю, об этом поговорим. То есть произносят эти общие фразы, а что они значат? Вот это очень важно, друзья мои, понять. Это чрезвычайно важно. Почему? Я вам скажу. Если мы этого не будем понимать, мы не понимаем христианство. Потому что это центральное. Догмат христианства, центральная истина христианства, которая совершенно решительно выводит его из круга всех религиозных представлений и показывает не просто уникальность его среди всех религий мира, а показывает нечто потрясающее совершенно, действительно божественный характер этого события как такового. Что же сделал он? Ведь он же воплотился. Что же он сделал? Мы с вами говорили о Боговоплощении. Говорили. Чем отличается христианское учение от нехристианских представлений. И вот сейчас, чтобы понять, что же он сделал, прежде нам просто придется, ну, никуда мы не денемся, придется нам поговорить о том, а что же воспринял Бог слово, человеческую природу? Какую? Какую? Что это такое себя представляет? И зачем? И зачем? Первый вопрос совершенно ясный. Да, неужели Бог не мог так спасти человека? Он же Бог. Для чего это было нужно? Об этом поговорим. Но он же воплотился. Так, интересно. Вочеловечился. Какую же природу он принял? Ой, как интересно. Интересно в чем? Оказывается, две точки зрения есть. Не одна, а две. Это поразительно просто. Две. Одна я бы назвал ее православной, другую я бы назвал монофизитской. Хотя должен вам сказать, что некоторые из отцов еще высказывали иногда эту вещь, но подавляющее большинство отцов, просто подавляющее, говорит совершенно однозначно, какую природу он воспринял и почему, главное. Они утверждают, почему воспринял. Вот это очень важно, друзья мои. Какова была цель Боговоплощения? Цель. Исправить поврежденное естество человеческое. Мы с вами уже говорили. Что произошло уже с человеком в грехопадении? Из бессмертного он стал смертным, из бесстрастного и неуязвимого стал болезненным и уязвимым, из нетленного стал тленным. Вот кем он стал – спасение. И вот эта совокупность вещей – смертность, тленность, страстность – она оказалась той зыбкой почвой, на которой человек легко переходит границу. То, что мне хочется есть, ничего греховного нет. Отче, хлеб насущный дашь нам есть. Ничего не только греховного, даже молим. Однако, сев за стол, я вместо того, чтобы насытиться, я не буду говорить, ни за что не скажу. Вино... И говорить нечего. Тут вообще тайна непостижимая, человеческая, да. И прочие всякие вещи. Вы слышите? Вот она, где зыбкость-то эта. Легко перейти грань. И вместо того, чтобы напитать естество свое, дать то, что ему стало потребным, я перехожу границу и начинаю совершать поступки против естества. Желудок кричит, я не могу уже больше. А я кричу, молчи ему, ты знаешь, как это вкусно. Ты ничего не понимаешь. Там. Так я борюсь своим естеством. Кстати, святые отцы так и называют. Все наши страсти, все. Вот это переступление грани противоестественными. Любой грех – это есть деяние против естества, против природы, против естественным. Так и называют они. Вот что такое грех. Это нечто противоестественное. Так вот, и почему это все происходит? Происходит. Мы легко переходим границу естественности в противоестественность. Задача спасения в чем же состояла? Исцелить человеческую природу. Вот от этих аномалий. Каких аномалий? От тех, которые являются почвой для греха. Уничтожить смертность, тленность, болезненность или страстность. Вот в чем заключалось спасение. Ради этого Бог воплотился. И вот я почему об этом говорю? Итак, только через это мы поймем, какую природу воспринял Бог Слово в Своем воплощении. Если бы Он воспринял природу какую? Взяв ее и тут же исцелив в воплощении, тут же исцелив ее природу, сделав ее бессмертной, нетленной, бесстрастной, тут же, то есть воспринял уже природу первозданного Адама, то все сделано. Все сделано. Больше ничего не надо. Ну, а до заповеди мог дать и Иоанн Креститель. Все бы было сделано. Природа исцелена. Вывод дальше. А зачем же крест, страдания, смерть? Конечно, не нужны они уже. Это непонятно тогда, зачем они нужны? Это что такое? Некоторые придумывают там, это пример. На это им отвечают, простите, пример чего? Когда человек прыгает с 10-го этажа, говорит, смотрите, какой я смелый, то что скажут? Пример чего? Ради примера пришел, что ли, Христос? Святые отцы решительно говорят, что весь центр христианства, вся его сущность в жертве, в страданиях, смерти и воскресении. Вот вся сердцевина христианства. И вдруг нам предлагается, что предлагается? В воплощении самом уже Бог исцелил человеческую природу, и дальше Он, и дальше что? Дальше? Он уже бесстрастный, нетленный, бессмертный. А как же понять его страдания? А как же понять крест? А как понять смерть? Если бы вы только знали, какие тут идеи придуманы. Они очень хорошо выражены идеологами автартодокетов, которых я вам потом сейчас процитирую. Вы увидите. Сначала я вам хочу сказать, что святые отцы в своей, я говорю, подавляющем большинстве, решительно говорят, в том и состояла его жертва, в том и заключалась причина его боговоплощения, что он воспринял наше смертное естество, болезненное естество, тленное, с тем, чтобы на кресте, пригвоздив эту смерть, смертью смерть поправ, восстановить, исцелить, воскресить эту природу в самом себе, не в нас, не в нас, а в самом себе. Но прежде чем, так сказать, это я предваряю, а теперь я кое-что вам, значит, и проиллюстрирую. Проиллюстрирую. Как святые отцы смотрят на это? Я просто, ну, хотя бы несколько отцов вам приведу, чтобы вы, ну, сами могли убедиться. Григорий Богослов. Христос воспринял худшее, слышите, чтобы дать лучшее. Обнищал, чтобы нам обогатиться его нищетой. Он, Христос, утомлялся, алкал и жаждал, и был в борении, и плакал по закону телесной природы. Вы слышите? Не потому, как потом впоследствии писали автартодокеты, что он захотел, вот он специально каждый раз принимал это на себя. Какую-то игру превращают. Афанасий Великий пишет, а когда Христос отрекается умереть, это есть болезнь тела, ибо до преступления Адамова не было ни печали, ни боязни, ни утомления, ни глада, ни смерти. И с гневом восклицал Афанасий Великий, обращаю ваше внимание, да умолкнут утверждающие, что плоть Христова недоступна смерти, но бессмертна по естеству. Слышите, какую природу он воспринял? Да умолкнут, которые утверждали, что плоть Христова бессмертна по естеству. Потому что уже вот эти монофизические тенденции, они всегда присутствовали и присутствуют. Он пишет, какой долженствовал быть конец тела по снисшествии в него слова с большой буквы. Не могло оно не умереть, как смертные. Многие спрашивают, а как бы умер он, если бы его не распяли, или нет? Умер бы он или нет? Отвечает Афанасий Великий. Не могло оно не умереть, как смертные. Изо всех приносимый на смерть, на что и уготовал его Спаситель. Посему-то, хотя умерло тело, как смертное, однако же ожило по причине сущей в нем жизни. Владыка рабов садился смертным сыном собственного своего раба, то есть Адама. Григорий Ниский, чистый и всецелый, приемлет на себя скверну естества человеческого. Феодорит Кирский, он соединил с собой побежденное сие естество. Вообще, это просто бесконечно. Кирилл Александрийский воспринял согрешившее естество. Блаженный Августин принял, да, Господь наш Иисус Христос с собою принес божество. Смертность же, обращаю ваше внимание, смертность же принял от нас. Принял где? Принял ее во утробе Девы Марии. Он прям предвидел, наверное, вот этот догмат католической церкви о непорочном зачатии Девы Марии. И почему догмат-то это введен, вы понимаете? Вы понимаете, почему догмат этот введен в католической церкви? Для того, чтобы оправдать, что Христос воспринял естество какое? Природу непорочную, чистую, как у первозданного Адама. А как же мог, если Дева Мария не изъята из области первородного повреждения? И придумали догмат непорочного зачатия Божией Матери. Представляете? И они же, которые ссылаются постоянно на блаженного Августина, вдруг здесь игнорируют его, который прямо пишет, что он принял эту смертность во утробе Девы Марии. Лев Великий, которого на IV Вселенском соборе, я не знаю, возвеличили как столпа православия, говорил, бессмертный Бог не вознушался сделаться человеком, могущим страдать, и бессмертный подвергнуться закону смерти. Не принял просто так на себя, мог не умереть, а принял смерть, закону смерти, потому что принял эту природу. Ради нас, пишет он стал по природе страстным человеком. По природе страстным. Посмотрите. В общем, целое, в общем, отцов бесконечное множество. А в наших богослужебных книгах, Господи, да вы найдете непрерывно об этом речь. Что же писали автартодокеты, против которых гневно выступал преподобный Иоанн Дамаскин? Гневно выступал. Юлиан Галикарнасский – это один из отцов этой ереси автартодокетов, утверждал, что во Христе, как и в Адаме до грехопадения, не было ни тления, ни неукоризненных страстей, которые являются, ну, следствием грехопадения первого человека. Но хотя Христос был и не повинен таким законам поврежденной природы, однако, понимаете, идея какая, он принимал пищу и питье и подвергался страданиям, И это не фантазия или мнимость, но он пишет, не фантасия или дукиси, но на самом деле, и при том не экс ананкис физикис, то есть не по природной необходимости, но не по природной необходимости. Слышите, вот только сейчас я вам подчеркивал природой, так? Да. Но экусиос – вольно, ради совершения нашего спасения. Какого же спасения, интересно? Если это получается, что не по закону природы. По мнению Автарта Докетов, плоть Христова с самого начала была такой же, как она явилась нам по воскресении. В воскресенье ничего не произошло, оказывается. И чего это православные торжествуют? Это праздников праздник называют. Вот на Западе гораздо проще. Я помню, где-то, не помню, ну, за границей где-то был. Пасха! Простое воскресенье. Что на Рождество там творится, вы себе представить не можете. А Пасха? Так себе. А что особенно? Он и до воскресенья такой же был, оказывается. Слышите, какие вещи! Плоть Христова, это я вам цитирую, Автарта Докетов, Иоанна Дамаскина цитирую, с самого начала была такой же, как она явилась нам по воскресенье, и слезы Христа были нетленны, и плюновение божественно. Подумайте, что говорит только. Ай-яй-яй. Да. Иоанн Дамаскин пишет, итак, послушайте дальше, нечестиво утверждать, как утверждает нечестивый Юлиан и Гаиан, что тело Господа и до воскресения из мертвых было нетленным в этом значении слова. Ибо есть оно нетленно, то ни одной с нами сущности. И все, о чем повествуется в Евангелии, именно – голод, жажда, прободение ребра, смерть было не действительно, а только мнимо. Если же сие было мнимо, то и тайна домостроительства спасения есть призрак и обман. И Христос был мнимым и недействительным человеком, и мы спасены мнимо, а недействительно. Вы слышите, как сильно пишут. Но да не будет сего, и говорящий сие да не наследует спасение, восклицательный знак, а мы получили и получим истинное спасение. Сейчас есть тенденция, вы слышите, оправдать Автарта Докетов, утверждать, что никто их никогда не осуждал. Видите ли, надо Вселенский собор, оказывается, чтобы только осудить. Какая беда! Иоанн Дамаскин такие гневные слова просто пишет, что я не знаю даже. Ну, еще зачитаю. Автарта Докета называется гаянитами. Юлианисты же и гаяниты не только отрицают различие двух естеств во Христе, но и учат, что тело Христа самого своего образования было нетленным. Вот. И что претерпел все страдания, голод, жажду, но не говорят, что он претерпел их таким же образом, как мы. Ну, конечно. Ибо мы переносим страдания по естественной необходимости. Христос же, говорят они, переносил их добровольно и не рабствовал законам естества. Вот у него много написано по этому поводу. Решительно это осуждает, отвергает. И действительно, это классическое выражение того, что впоследствии было названо монофизитской ересью. Иоанн Дамаскин и осуждает это как монофизитскую ересь. Вы видите, почему я вам говорю, еще раз предупреждаю вас, идет прямая тенденция сейчас. Да, Христос принял первозданную природу Адама. Спрашиваешь их, тогда что же он сделал на кресте-то? Это же крестоборчество. Если уже воплощение он исцелил, ради пришел чего? Исцеление. Он воплощение уже все сделал. Крест не нужен. Ересь автортодокедов – это ересь крестоборческая. Вот беда-то какая. Имейте просто это в виду. Но я хочу сказать и другое, и очень важную вещь, почему мы с вами так много говорили о родовом повреждении и отличали его от первородного повреждения. Очень важно. Григорий Палама пишет: «Слово Божие приняло плоть такую, как у нас». Обращаю внимание, друзья мои, пожалуйста. «И хотя совершенно чистую», слышите? «И хотя совершенно чистую, однако смертную и болезненную». Ух, как хорошо проведена грань между тем, что мы называем первородным повреждением, и родовым. Еще раз напоминаю, друзья мои, смертность, тленность и страстность, болезненность не оскверняют нашей плоти. Тут нет скверны. Скверна начинается когда? Когда переступается порог. И наступает то, что мы называем родовой поврежденностью, вот этой страстностью греховной. И видите, как он замечательно провел тут различие между тем и другим. «Слово Божие приняло плоть такую, как у нас, и хотя совершенно чистую от родовой поврежденности, вот этой болезненности страстной, греховной, однако смертную и болезненную». Замечательно, замечательно сказал. Об этом святые отцы пишут, не только он. Ну вот, например, у исследователя, преподобного Максима Исповедника, я вам зачитаю, какой вывод он делает. «Господь имел безгрешность, свойственную первому Адаму. Без его, однако, нетления, и имел тление, какому подпал Адам с осуждением на рождение, без его, однако, греха». Так он подводит, такой делает вывод из всего учения Максима Исповедника, принятого Восточной Церковью. Да, в нем не было вот этой вот родовой поврежденности. Вы теперь поняли, что это такое? Болезни души. Болезни. Какие? Нравственные, духовные болезни. Рождается человек уже гневливый. Рождается жадный. Рождается уже с особо ярко выраженной клептоманией, воровством и так далее. Уже рождается вот с этой поврежденностью, с этой болезненностью. Этого во Христе не было. Он был единственный из тех, в котором не было этого. Он воспринял непорочную чистую плоть, но смертную, болезненную. Болезнь, то есть подверженную болезням. Вот это, друзья мои, очень важно. Я вас просто вам это напоминаю. Ну, если хотите, я все-таки Максима Исповедника, о котором пишет Епифанович, все-таки вам процитирую, чтобы вы самого его послушали, вот, что Максим Исповедник пишет, что во время воскресения естество Христа преобразилось через непреложность произволения в нетление. В нетление. Непреложность произволения во Христе вновь вернула, вы слышите, что пишет? Вновь вернула этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Друзья мои, я прошу вас, обратите внимание на это. То, что пишет преподобный Максим Исповедник, выражая учение Восточной Православной Церкви. Непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству, которое он воспринял, через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Поэтому учение Автарта Докеда – это действительно вполне монофизическое, в данном случае еретическое, вполне учение. Это надо просто знать. Христос не имел никаких наклонностей ко греху. У него не было родового повреждения. Не было. Естество в этом плане было чисто, но смертно. Не имел наклонности ко греху, но болезненно, то есть способные испытывать страдания. В этом смысле страстным оно было. Вот эти вот вещи, друзья мои, надо понимать. Вот так. Почему это нужно, я вам сказал. Для понимания сущности жертвы Христовой. Потому что вся суть христианства в этом. И для нас с вами очень важно это понять и иметь возможность как-то донести до других. Кстати, почему бы проповеди, ну, не говорить бы об этом? Ну, что проповедь пересказываете, какие там истории такие? Господи, надо же, люди объясняют, что такое христианство. Почему Христос Спаситель? Хоть бы сказал кто-нибудь бы из вас, ну, почему Он Спаситель? А то скажут, избавил от греха. Как от греха? Да я весь во грехах. От смерти? Да я только вчера похоронил. Что вы говорите? Коли говорите, объясните. Нельзя же так на ветер бросать слова. Вот мы с вами поэтому должны поговорить о том, в чем же действительно состояла жертва Христова, почему Христос Спаситель называется, что Он такого сделал-то. Прямо скажу вам, что православное понимание этого вопроса существенно отличается как от понимания спасения, помните, мы сами говорили, во всех языческих религиях, так, увы, к великому сожалению, и от понимания, которое присутствует в западном христианстве. Увы. И нам-то это очень важно знать, особенно сейчас, когда западное христианство движется на нас, знаете, как танковая колонна, но впереди женщины и дети. Улыбки приятные, мы с вами, друзья, вместе исповедуемся. И сами того не понимая, я не думаю, что там какое-то коварство. Нет-нет, они не понимают, они уверены, что они несут истину этим темным православным, которые еще никак не могут постичь вот этой премудрости. Вот так, друзья мои. Итак, попытаемся с вами сейчас давайте поговорить об этом важном вопросе. Патриарх Сергий Старогородский писал: «Православие и инославие противоположны между собой». Вы слышите? Ой, какой антиэкуменист! Что с ним сделать, не знаю. Безобразие. Противоположно пишут. Неразличные. Ну, отличаемся мы все друг от друга, но мы все... А противоположные? Ой-ой-ой. Ну, послушаем дальше. Православие и инославие противоположны между собою так же, как противоположны себялюбие, жизнь по стихии мира сего, ветхий человек, и жизнь по Христу, человек обновленный. И дальше. Два совершенно отличных, несводимых одно на другое мировоззрение, правовое, западное, и нравственное, православно-христианское. Вы слышите, какое сильное утверждение. Сильное утверждение. Совершенно антиэкуменическое. Я вам напомню, что такое экуменизм. Экуменизм – это движение, которое ставит своей целью объединение всех церквей на началах дружбы, любви, и совместного причащения и признания друг друга за церкви. Понятно? Признание за церкви в каком качестве? В том, в котором они находятся. Запомните, пожалуйста, что экуменизм не ставит своей целью обсуждение и выявление истинного образа церкви, по отношению к которому мы должны исправить себя. Нет, не будем говорить, какой там истины. Каждый из нас убежден в своем истинном образе. И признаем, давайте, друг друга, как факт. И будем в мире, любви и совместном причащении. Нет искания истины. Вы слышите? Нет искания. Отсутствует это искание. И не только отсутствует это искание, а отсутствует почему? Насмерть убеждены в истинности своих утверждений. Просто непринятие. Вот диалоги все проводятся какие. Вы что думаете? Самое большее, что достигалось? Самое большее, к сожалению, самое большее. Это поиск таких слов и формулировок, которые давали бы возможность, сохраняя свое убеждение, так? Сохранять свое убеждение, вот так, сохранять. То есть таких формулировок, при котором и та, и другая сторона могла бы вкладывать в них свой смысл, не задевая другого. Один и тот же. Одни и те же слова, но смысл может быть разный. И вот поиск. И, наконец, находили эти совместные слова, каждый причем оставался при своем мнении. Вот и все. Нет поиска истины. Вот что беда. Нет искания, нет открытости. Открытости нет. Действительно, давайте рассудим, почему мы разделены. Давайте посмотрим. Где он, этот истинный образ? Давайте рассудим. Нет, рассуждаем, беремся. И что получается? Что получается? Иногда до слез доводили. Помню, обсуждаем о священстве. И показали, что, оказывается, да, и апостолы, апостольское учение о священстве, оно и предполагает таинство священства, преемственность рукоположения от апостола. И доказательством этому что служит? Служит. Что служит? Ладно, апостолов написали, мы можем по-разному понимать. По-разному? Можно по-разному, верно. Пресвитер, старший, епископ, ну, надзиратель. Как же узнать, о чем пишут апостолы? Открываем Писание мужей апостольских, учеников апостолов, уж которые, наверное, лучше, чем мы в 20-м или 21-м столетии понимаем смысл того, о чем писали их, вот, живые учителя, находим что? Прямое учение о необходимости преемственности рукоположения, о священстве как таинство. Их ученики то же самое пишут. Я помню, как мы приводим отцов прям первого, второго, третьего, столетия, четвертого, дальше просто бессмысленно уже, само собой разумеется. Вот рукоположение, верите? И как же вдруг у вас в 16-м столетии вдруг вы сами себя рукоположили, объявили? Я почему говорю? Была трагикомическая ситуация. Одна пресвитерша заревела: «Ах, вы не признаете нас за священников!» На что мы ответили: простите, но вы же отрицаете таинство священства, а не мы. И вместо того, чтобы сказать: да, вы правы, вот оно, учение апостольское, ярко выраженное, каемся. Нет, рев, вы не признаете. Вы не признаете. Это вам иллюстрация, друзья мои, очень серьезная, которые вы должны понять. Еще раз вам говорю, увы, экуменическое движение не ищет истины, на фундаменте которого только могли бы церкви стать едиными, на фундаменте чего? Истины. Нет, нет, оно ищет не истины, а ищет плодов сразу, объединение, сразу единство. Сразу единство просит. На что мы говорим, что, простите, без истины единство – это духовный блуд. Да, мы же любим друг друга, приходится приводить им пример. Да, он и она любят друг друга. Но до брака, если они вступят в отношения эти, мы говорим блуд. Так и здесь, до того времени, пока мы не достигнем единства и начнем совместно причащаться, это будет ужаснейший блуд, духовный блуд. Я почему об этом говорю? Непрерывные призывы к так называемому интеркоммуниону, то есть совместному участию в причащении, совместного совершения таинств – это есть духовный блуд, который сейчас уже давно достаточно, уже совершается непрерывно. Вы слышите? Увы, непрерывно. Я говорю не только о католических, подчас высших прелатах, которые причащаются, я знаю, у лютеран, англикан на этих совместных, но, увы, есть факты, по крайней мере, были факты, сейчас не знаю, когда на это совершали и некоторые православные. Были и такие вещи. Это есть духовный блуд. Прежде заключения брака нельзя вступать в эти отношения. Прежде чем до заключения церковного единства в достижении истины, невозможен никакой интеркоммунион. Наша задача должна быть в стремлении к истине, а не к тому, чтобы объединиться. Мы тогда должны так и сказать, что давайте искать не церковного единства, а искать другого. И это другое. Что? Жить в мире и братолюбии. Пожалуйста, вот это хорошее дело. Вы называете христианами, мы христианами, мы должны действительно уважать друг друга, да. Вот это да. Жить в братолюбии, да. Прекрасная идея. Все. Не касайтесь таинств. Не касайтесь церковного единства. Ибо там мы вступаем в совершенно другую область. Вот так я вам комментирую. Комментирую, друзья мои. Высказывание патриарха Сергия. Ух, как он хорошо сказал, действительно. Себялюбие. Ни малейшего нет стремления к тому, чтобы объективно оценить и искать истину. Не открыты к истине. Ни католики, ни протестанты. Не открыты, к сожалению, к истине. Вот это вот беда. Закрыты. Примите нас такими, как мы есть. Вот так. Мы вас принимаем. Мы вас принимаем. А вы почему нас не принимаете? Мы вас принимаем, как есть. Мы называем вас церковью. А вы почему не считаете нас за церковь? Представляете? Мы говорим, очень печально, что вы, не узнав, если не знаете нас, и не зная, насколько мы истинны, принимаете нас за церковь. А вы убедились, что мы истинны или нет? А если убедились, тогда почему не становитесь такими же? Если убедились. А если не убедились, тогда что вы делаете? Вы обманываете тогда себя и нас? Дважды два, может быть, только четыре. Но никак не сорока на колу. Я сделал это маленькое отступление, друзья мои, для того, чтобы вы лучше поняли, к какому ответственному и важному вопросу мы с вами подходим, и как он какое находит отражение и выражение в современной христианской ситуации. Итак, в Священном Писании мы находим целый ряд понятий, которыми выражается существо жертвы Христовой. Видите, целый ряд. Я вам перечислю, хотя и, наверное, не все скажу. Исцеление, спасение, искупление, оправдание, избавление, усыновление, освящение, примирение, освобождение. Святые отцы прибавляют еще обожение и другие. Вы слышите, сколько понятий? Много. Они употребляются в зависимости от ситуации и от тех, кому обращены эти слова. Особенно, когда мы обратимся к посланиям апостольским. Они же писались к разным же аудиториям. Есть послание к евреям, прям ясная аудитория. Есть послания, другие там апостолы Павла, которые написаны к христианам, к людям из язычников, разные аудитории, и с учетом их образа мыслей употребляются и соответствующие понятия. Когда вы обращаетесь и пытаетесь что-то объяснить кому-то, то вы смотрите, кто перед вами. Когда перед вами человек, который прожил уже целых 7 лет, то вы объясняете одним образом. А когда объясняют человеку, которому 57 лет, вы, наверное, другим образом будете объяснять, другими словами. Одно дело совсем человеку, не сведущему в образовании ничего. Другое дело человеку ученому, который привык все осмысливать и логически воспринимать. Правда же? Правда. Вот в каком смысле апостол пишет: «С иудеями я был, как иудей, с язычниками, как язычник, чтобы каждому донести слово до его сознания». Вот о чем идет речь. Итак, вы видите, это живые письма, и в них мы находим целый ряд вот таких, я бы сказал, центральных понятий, которыми пытается описать и показать людям, что же совершил Христос. Конечно, каждое понятие употреблено в соответствующем контексте. К чему я говорю, друзья мои? Мы стоим перед какой реальностью? Сейчас. Перед реальностью того, что три основных ветви христианства, я говорю о православии, католицизме и протестантизме, так? Что каждый из них сделал акцент на одном из этих понятий. Акцент. Принимая все прочие принимая, но сделал акцент. И лучше сказать, даже в одном из этих понятий особенно нашло точное выражение того, что совершил Христос Своею жертвою. Какие же эти понятия? Для православия это понятие спасения. Если хотите, еще исцеление. Для католицизма это понятие искупления. Для протестантизма это понятие оправдания. Мы говорим: Христос наш Спаситель. Католик скажет: удобнее, лучше сказать: Христос наш Искупитель. Мы говорим точно так же? Говорим, конечно. Суть не об этом, что говорим. Где находим самую сердцевину? Протестанты скажут, что все-таки, пожалуй, точнее всего выражает понятие оправдания. И верно. Если мы обратимся к их вероучительному контексту, верно. Именно в этом они увидели, в этом понятии наиболее точное выражение совершенного Христом. Я сначала скажу о западном понимании. Это для нас очень важно. Вы знаете, в сравнении лучше выясняете значение любой категории. Патриарх Сергий, наши богословы, очень многие, прямо говорят о том, что западное понимание носит характер юридизма, понимание жертвы Христовой, характер юридизма, то есть рассматривает жертву Христову как акт, связанный с контекстом юридического или правового характера отношений между Богом и человеком. Хомяков в своих замечательных письмах, которые бы уж советовал вам, друзья мои, все-таки прочитать когда-нибудь, письмах о западных исповеданиях, 19 век письма, но ни на одну йоту не потеряли своей актуальности для нашего вот настоящего времени, настоящего дня. Ни на одну йоту. Это человек глубочайшего ума. Он выразил это западное, в частности, католическое понимание в таких терминах. Говорит, там все у католика кредит, кредит сейчас, и дебет. Я тебе, ты мне. Сколько я тебе, столько ты мне. Ну и с процентами, конечно. Без процентов как же, иначе не проживешь. Вот все построено на этом. Друзья мои, и это не ирония, а это прям самая сердцевина тех отношений, которые усматривает католицизм, и за ним протестантизм, то же самое, в понимании жертвы Христовой. Кстати, хочу вам сразу сказать, пожалуйста, запомните, что протестантизм, хотя он обозначен словом «протест», протестантизм, протест, на самом деле является законно рожденным чадом католицизма. Вы слышите? Законно рожденным. Протестантизм, он немножко только продолжил, не немножко. Он сказал то, что, о чем подчас католицизм запнулся и не стал говорить. Ну, представь себе. Я вам говорю, дважды два, не понимаете, что ли, дважды два? Ну, понимаем. Ну, а говорите, что? Ну, и так понятно, что такое дважды два. А протестантизм – четыре. Вы что, не знаете, что ли, что дважды два – четыре? Сдаюсь. Ну, ладно. Ну, давайте помолимся.